Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
18:10 в Москве. Всем добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов, Наталья Ивановна Басовская.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем говорить о кардинале Джулио Мазарини, но разыграем мы книгу про его духовного отца, кардинала Ришелье. Сразу хочу вам сказать, чтобы выиграть книгу, вы должны послать правильный ответ на наш телефон +7 985 970 45 45. Не забывайте подписываться или в интернете, в том смысле в Твиттере через аккаунт, соответственно, вызван, либо через интернет. Книга Сергея Нечаева «Ришелье. Спаситель Франции или коварный интриган». У меня 9 экземпляров, издательство «Вече». Первые 3 победителя получат новый номер «Дилетанта», который только что вышел, посвященный юбилею убийства Джона Кеннеди, и вот книгу «Ришелье. Спаситель Франции или коварный интриган». Но остальные 6 тоже получат только книгу. Вопрос очень простой. Известно, что кардинал Ришелье был еще драматургом. Он написал 5-актную пьесу. Как называлась эта трагедия? 5-актная трагедия, где герцог Бекингем был выведен в роли коварного соблазнителя. Название пьесы, автором которого являлся кардинал Ришелье, напоминаю вам, телефон +7 985 970 45 45, и не забывайте подписываться.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Кардинала Джулио Мазарини, Наталья Ивановна Басовская, мы с вами знаем по роману Дюма «20 лет спустя».
Все знают, Алексей, да. Алексеевич. Пожалуй, мы здесь не оригинальные. И талант писателя таков, что трудно представить его каким-то другим. Он должен быть ровно таким. Но о нем есть некая литература. Во-первых, безумно просто... Дюма решительно побеждает историков.
Ну,
но
понятно.
Историки работают и стараются. Есть среди источников письма Мазарини, многочисленные, изданные во второй половине 19 века. Это огромный ком, над ним еще трудиться и трудиться. Ну, множество указов, к которым он имел самое прямое отношение. Замечательный источник, более 500 так называемых мазаринат, эпиграмм. Злобных.
Против Мазарини.
Против Мазарини.
И это исторический источник.
Да, да, конечно. То, что писали его враги. И как ко всякому
жизни.
Историческому источнику, вот очень важно, что про его жизнь, это о нем что-то говорит.
Да.
Как ко всякому историческому источнику, конечно, надо относиться критически. А кроме того, мемуары и письма современников. Ну, наверное, не было дипломата, который, побывав во Франции, не написал бы к себе на родину своим правителям свои впечатления о Мазарини. О литературе на русском языке не скажу. На русском языке не очень. Много на французском. Прекрасная книга, огромная, Пьера Губера. Переводная Мазарини 1990 года на русском языке. Она 90-го года на русском языке в 2000-м. 511 страниц. Но... Не так, как Дюма, а как совсем по-другому, он тоже Мазарини явно слегка идеализирует. Так что нам есть о чем подумать с Алексеем Алексеевичем. Ну, мы с профессором Сорбонной обсудим. На русском языке также писала Людмила Ивонина. Она издала книжку «ЖЗЛ Мазарини». И ряд статей есть в любой книге и статье о Людовике XIV. Немножко о Ришелье, но особенно о Людовике XIV присутствует наш персонаж. Наш. Кто он? 17 лет, с маленьким небольшим перерывом, он был первым министром. Причем сначала при очень почти младенце короле. Людовик XIV.
Не рассказывайте это потом. 5
лет.
Да.
Поэтому он был всем. Я-то хочу сказать, что если ребенок король, то он был всем. Плюс побывал слугой папского престола, это очень важно. Там он стал дипломатом. Ну и просто говоря коротко, в кино, в художественной литературе он тень Ришелье. Он какой-то второстепенный, а какой-то не очень значительный, а то еще и смешным нарисуют. Но хочу заметить, красавице королеве Анне Австрийской он твердо нравился на протяжении многих лет. Вглядимся в него. Происхождение, как всегда, очень важно. Родился 14 июля, кто-то в этом видит какой-то знак. Через 187 лет в этот день будут штурмовать Бастилию. То есть это только подчеркивает, что это другая эпоха. И Ришелье, и Мазарини – это каменщики, работники, которые складывали здания французского абсолютизма со страстью и добросовестностью. Родился он в провинции. 14 июля 1602 года в местечке Пешине, провинции Абруцци, в глубине Италии.
Он итальянец,
да. итальянец. В доме, принадлежавшем семье его матери, урожденной Буфалини. То есть они люди были неплохого происхождения социального.
Особенно мама.
Мама, да, очень да, звонкая фамилия. Но имущества особого не было. Отец, капитал не было. Пьетро Мазарини, или как по-итальянски, Маццарино, просто судьба и работа многолетняя во Франции, переделал его фамилию. Он сам переделал ее. А так, в общем-то, Маццарино. Молодой дворянин из Палермо. Ой, совсем глушь.
Это
глушь и дичь. Это для Италии из диких мест он произошел. И тоже с острова. Многие великие люди итальянские и будущие французские, как через Италию, через Альпы, ну тот же Бонапарт, родятся на островах. А, небогатый, скорее даже бедный его отец. Приехал в Рим. Но у него там была поддержка. В те времена... самое главное было иметь руку поддержки. Uh-huh. Это не вполне ушло. А брат его Джулио устроен уже был в Риме, имел какой-то статус юридический.
Дядя нашего.
Дядя нашего мальчика. И он устроил отца
Пьетро,
Джулио,
Пьетро
Мазарини, он устроил его мажордомом в дом знаменитых Колонна. Но Колонна – это супер-аристократия той эпохи римской. Влиятельнейшие люди.
Борются за папский престол, являются
они
начальниками
везде.
Войска.
Они в политике, они в армии, они везде. И такой клан Колонна. Конечно, отцу Джулио повезло. Обязанности отца были такие. Управлять поместьями, прежде всего,
вот
и собирать налоги.
Это очень
мальчик
хорошо,
проходил школу, можно сказать, практическую. Скажем так, абсолютно кристально чистых управляющих просто не бывает. И я думаю, мальчик многому с детства обучался.
И понял цену деньгам.
Конечно. Мать Гортензия, как пишут, отличалась неким... легкомыслием, а скорее веселостью нрава.
Это как-то очень интеллигентно.
Да, современники создали миф на этой почве. Ну, байку. Никогда не доказанный, и уже сейчас не докажешь, что родила она Джулио, своего первенца и будущего кардинала, и первого министра Франции, скорее от хозяина дома, от господина Филиппа Колонна, сеньора Филиппа Колонны, патрона отца Джулио. Хозяин был женат, Гортензия ждет ребенка. Ее, конечно, отправляют из Рима, из дома. Колонна так, за город, под предлогом «очень жарко», чтобы ей не было жарко.
Июль, правда,
да,
жарко в июле в Риме.
Так, и так родился колонна. Первенец. Потом в семье всего будет 5 детей, и братья и сестры будут.
Вы знаете, я обратил внимание, что сестры потом выйдут замуж за знатных людей, за маркиза.
А он им даст приданое.
За барона.
Он, конечно, достигнет очень большой высоты, вершины власти. Образование получил традиционно приличное. Детство провел в Риме. Был отдан в Римский колледж. Очень достойное заведение. Вместе с одним из сыновей патрона отца. Вместе Джироламо Колонна. Ну, конечно, подозрительно. Ну, а потом, как подозрительно то, что Филиппа Колонна всю жизнь вот на ранних ступенях заботился об этом маленьком Джулио, сыне мажордома. Да, задумаешься. Был он хорош собой, приветлив, весел. Начисто лишен религиозного фанатизма. Он будет называться кардинал. Но это не есть его призвание. Кстати, Ришелье с юности хотел быть военным. Его мать заставила идти в службу церковную. И этот не хотел. Веселился во дворце Колонна. Ему разрешали, как другу детей, прежде всего Джироламо, веселился, участвовал в праздниках, играл в карты, увлекался. И опять байка. Однажды так проигрался, что проиграл свои шелковые штаны.
О, Боже.
Все твердят про эти штаны. Да. Но что был нормально веселый юноша, соответствующий своему веселому аристократическому окружению. Они даже иногда дрались. И, видимо, так стали они себя вести подозрительно, что Филиппа, сеньор Филиппа Колонна, принял решение от греха отправить их обоих, и своего сына, и сына мажордома, будущего кардинала, отправить в качестве вот партнеров, товарищей вместе. Все же любят дети вместе с товарищем, подростки, в строгую католическую Испанию. Да. Изучать право. Причем не в Саламанку, громадный университет и веселая студенческая жизнь, а далеко от столицы, в университет Алькала де Анарес, вовсе не знаменитый. Пусть ребята успокоятся. Они вернулись оттуда благополучно. И в 1622 году, значит, он молодой человек, ему 20 лет, Джулио был замечен в очень неожиданной роли, совсем не напоминающей, что это кардинал будущий, первый министр. Нет, совсем другой. Он проявил незаурядный актерский дар, прославившись очень сильно. Это потом трансформировалось у него, по-моему, очень четко, в склонность к дипломатии. Со временем, когда он выберет поприще дипломатии, выяснится, что он может разговаривать с любым, устраивать любые переговоры и уговаривать на то, на что этот человек первоначально не был согласен. А пока слава такая. В 1622 году в Риме после Испании, а в Риме отмечаются торжества по поводу канонизации Игнация Лойолы. Отмечается в том самом Римском колледже, ему родном. Игнация Лойола фигура непростая. Это основатель ордена иезуитов, человек с совершенно фантастической биографией, которую мы с Алексеем Алексеевичем обсуждали. И очень хорошо была видна сложность его натуры и неидеальность всего, что он совершил. У него были разного рода деяния. И вообще орден иезуитов оценить однозначно нельзя. На поприще образования он да, на поприще политики он часто был очень опасен. Ну, Дюма об этом не забыл написать. Итак, вместо вдруг заболевшего актера, устроено было представление в честь канонизации Игнация Лойолы, и вместо заболевшего актера попросили Джулио, ни много ни мало, изобразить самого святого Игнацио. Он взялся. И он произнес от имени Игнацио такую трогательную речь. А вот чего у Игнацио Лойолы отнять нельзя, это искренность его веры. Веровал он, конечно, искренне до конца и много претерпел даже физических страданий, подтверждая и самому себе, и своим сотоварищам свою пламенную веру. И вот Джулио произнес речь Игнацио так, что публика рыдала, как в античном театре. Рим всегда любил античные традиции. В какой-то мере он всегда оставался вечным городом Римом, что бы с ним ни происходило. И вот эти громкие рыдания публики – это традиция античного театра. Но среди этих восторгов Джулио не сразу заметил, что он оговорился, проговорил, высказал некие, ну, в мягкой форме грехи того самого святого Игнация. Угу. А они были. Он на них намекнул.
Так.
И отцы церкви, ну, организаторы действа, они-то вместо рыданий хорошо заметили, что этот аналитический разум, он не предался полностью состоянию веры, а ввел что-то критическое в свою речь. Это была неосторожность. И, может быть, другой бы человек очень расстроился бы, потому что на самом деле в этот момент всем казалось, что перспективы стать священником, служителем церкви и делать там карьеру, а для небогатого дворянина это лучший путь, самый надежный. Он этой перспективы себя лишил. Выводы он сделал. Во-первых, в будущем всегда старался быть осторожным. Вот никаких оговорок, никаких случайных резкостей Джулио Мазарини никогда не допускал. А что касается вот этой перспективы самый удачный, те, кто занимались и много, и пишут о нем, пытались проникнуть в его психотип, Говорят, что, кажется, есть впечатление, что он не очень из-за этого расстраивался. Угу. Повторяю, как и Ришелье, он хотел светской карьеры. Но началась у него карьера все-таки в контексте, в рамках церкви. В 1624 году он очень скромно начал службу солдатом папской армии. Ну, что такое папская армия? Она никогда... Сегодня это просто символ, но никогда не была великой и значительной.
Там наемники в основном
это
были.
Это символ,
да?
Это наемники. Да, да, да. И важно просто,
действие, то это
к кому примкнет этот символ. Это значит позиция папского престола. Но довольно быстро стал капитаном. И очередная легенда, что этот молодой капитан абсолютно случайно встречается с знаменитым пармским астрологом. Это было время, мы напомню, это рубеж, ну, начало 20-е годы 17 века. Новое время только началось. Предыдущую эпоху мы условно называем эпоху Возрождения ранним новым временем. Угу. Я горячий сторонник того, что надо отмечать разность. Вот это сугубо рациональная эпоха, все более и более рациональная, времен Декарта, там, я не знаю, и других мыслителей, умственно строгих, аналитических, оно только наступает. А от 16 века осталась вера в астрологию, увлечение гороскопами, до невозможности. Самые подчас умные, аналитически настроенные люди, много читавшие, уже понимающие, что устройство Земли, Вселенной, все равно верили в астрологию и предсказания. Ну, наверное, это сочинение, но оно интересное. Астролог предсказал карьеру во Франции, Джулио никогда этого не забывал, но это совпадало с его желанием, и мантию кардинала в 40 лет. Ну, вот я думаю, что легенда вот тут становится ясна. Но он примерно едва за 40 он получит эту мантию. Хотя нет никаких шансов. Он не священник. Он не служит мессу. Он вообще вне. Потом слегка-слегка прикоснется к церковной службе. Примерно с 1627-го, через 3 года, он полностью переходит на дипломатическую службу. Я думаю, он почувствовал, понял, где его способности. Но тут еще будет его знаменитое событие, которое я называю Тулон-Мазарини. Мы приближаемся к нему. В 1627 он переходит на дипломатическую службу, получает должность секретаря римского посольства, то есть папского нунция в Милане. Милан под властью Испании. Сейчас трудно все это вообразить.
Да, да, да.
Габсбурги пытаются разделить, расхватать Италию по кускам. И вот во время одного из этих споров Испании и Франции о мантуанском наследии, наследстве, как разделить мантую, оставшуюся без прямого наследника, они выдвигают разных ставленников, в пределах, это событие в пределах 30-летней войны, войны. Подробнее два слова о ней после перерыва. Но тут он был посредником Мазарини в переговорах. Он уже папский нунций. Папа Урбан VIII дал ему этот пост. И вот тут случается его Тулон. 1630 год. Войска Испании и Франции готовы вступить в очередной бой за мантуанское наследство. Причем есть версия, что даже началась перестрелка между ними.
Так.
Они осаждают город. Французский маршал де ля Форс готовится штурмовать город Казале, который обороняет знаменитый испанский генерал, гарнизон во главе с генералом Туаром. Вот сейчас есть версия, что даже первые выстрелы. И вдруг между осажденным городом, где сидят испанцы, и рядами французских войск, готовых штурмовать, скачет всадник. Это он, Джулио.
Нунций, папский посол.
Да, разве таким мы его представляем? Ему, значит, 28 лет.
Да.
ровно этот молодой человек, он скачет на коне, чем-то белым размахивает, видимо, свитком, и кричит, это все слышат, мир, 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 о том, что на переговорах достигнуты договоренности, и сейчас стрелять не обязательно. Картинка с изображением этого молодого всадника облетела всю Европу. Уже же размножали, уже были газеты. Несовершенные. Я видел воспроизведение этой картинки. Это условный всадник. Но вот все-таки я говорю, что это Тулон Мазарини, как у Бонапарта будет Тулон, когда вся Франция заговорит о генерале Бонапарте. Заговорили о юном итальянце Джулио Мазарини. Это вот его мир-мир. И те, кто к нему с симпатией относятся, авторы, по-моему, не без оснований говорят. А что же его обвинять в дальнейшем? Кто-то в трусости, то, что очень любил переговоры. Что он не трус, он доказал. И вот его знает вся Европа.
Наталья Ивановна Прасовская в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так». Правды не спрячешь. Эхо Москвы. «Все так».
18.35 в Москве. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Мы говорим о кардинале Мазарини. Мы разыграли 9 биографий кардинала Ришелье. Автор Сергей Нечаев, спаситель Франции или коварный интриган, издательство «Вече». И первые 3 победителя получают эту книгу плюс 3 номера журнала «Дилетант», который только что вышел. А остальные 6 получают только книгу Сергея Нечаева. Называют 3 последних цифры телефона победителя. Я спросил вас, поскольку Ришелье был еще драматургом, какую пьесу он написал, где герцог Бекингем был выведен в роли коварного искусителя, соблазнителя.
Довольно правильно.
Да, ну, в общем, да. Пьеса называлась «Мирам». Вот «Миры» кому? «Мирам». Трепетиакная пьеса, она даже ставилась. Победители первые 3. Евгений, чей телефон заканчивается на 750, Михаил 916 и Галина 744. Еще победители, которые получают книгу. Наталья 223, конец телефона. Денис 924, Владимир 903, Михаил 315, Лена 054 и Михаил 372. А мы продолжаем говорить о Джулио Мазарини.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна, наш молодой диплом, наш победитель, да. Наш Тулон.
Мы расстались с ним, с 28-летним Джулио Мазарини, в том самом 1630 году, когда он со своим криком «Мир, мир!» между войсками Испании и Франции прославился как личность, как интересный, почти для романа эпизод. Он пойдет в романы, но там это не отразят. Но еще этот год для него был связан с судьбоносной встречей. В 1630 году в бесконечных переговорах по тому самому Монтуанскому делу в Лионе Мазарини был представлен французскому королю Людовику XIII и кардиналу Ришелье, тогдашнему первому министру. Всех поразило, что Ришелье говорил с молодым нунцием, папским нунцием, 2 часа. Это, конечно, необычно. Я вообще, Алексей Алексеевич, тут со мной случилось. Пушкин всегда тут.
Так.
Сам Ришелье его заметил и в гроб сходя благословил. Последние, чуть ли не самые последние слова Ришелье будут про Мазарини.
Но это будет через 12 лет.
Но ведь это Пушкин все предвидел. Да. Шучу. Да. Итак, встреча судьбоносная. Через 12 лет, в декабре 1642 года, за два дня до смерти, Ришелье назовет Мазарини своим преемником. Они не то, что не враждебны друг другу, не противоположны ни в чем. На самом деле у Ришелье достало той самой мудрости, которой он был наделен, и на то, чтобы сказать: «Ваше Величество, у Вашего Величества есть кардинал Мазарини. Я верю в его способности на службе королю». Это будет. А пока за монтуанское дело папа Урбан VIII щедро наградил Джулио. Ему были даны земельные владения и доходы с них, такие и церковные доходы. Никогда у его семьи этого не было. Папа, служащий, конечно, там что-то брал как можно больше у колонна, а вот свое, жалованное папой. С этого момента, наверное, началось его страстное отношение к тому, чтобы накопить, но не все употребить самому. Он будет поддерживать свою итальянскую семью, своих сестер особенно. До 1638, то есть еще 8 лет, он продолжает службу в Ватикане. И все более откровенно проявляет свое профранцузское настроение. Ну вот, даже трудно объяснимо, я искала, кто его обидел при папском престоле. Нет. Ну, пожалуй, он мало продвигался. Он, наверное, хотел более стремительной карьеры. В конце концов, кардинал — это означает главный. Вот он хотел стать одним из кардиналов. Но оснований у него было очень немного. Он принял французское... В итоге он принял решение. С 1638 года принял французское подданство, перешел на службу при французском дворе. Это уже зрелый человек. Ему 38-39 лет. И действительно, в 1641 Ришелье добился для него кардинальской шапки, хотя этот человек не был священником. Он, правда, в 1632 под влиянием Ришелье после судьбоносной встречи принял духовный сан, так тихонечко был объявлен каноник, побыл каноником, прилатом, самые первые ступеньки. Но ни прихода у него не было, службу он не вел, и вдруг вот она сила влияния Ришелье. Не молниеносно он это сделал, но он возвел его в кардинальский статус, а это буквально главный. Да, дальше кардиналов, только папа римский. В 1642 году Ришелье скончался. И в тот же день Мазарини был назначен главой Королевского совета. Назначил его еще Людовик XIII. Но через год, в 1643, умер и Людовик XIII. Осталась регентша Анна Австрийская. Согласно воле короля, она должна была править вместе с советом. Ну, по крайней мере, из трех пяти человек. Она не захотела. Она как бы презрела эту статью заповеди завещания короля. Была объявлена просто регеншей при маленьком Людовике, которому было в это время всего 5 лет. Он очень поздно родился. Людовик XIII и Анна Австрийская уже не надеялись иметь наследника, и вдруг у них родился этот богом данный ребенок.
А потом второй Филипп?
Потом. Это кто знает. Джулио Мазарини, первый министр, в какой ситуации? При отсутствии реального короля. Есть версия, что с этого момента произошло его сближение с Анной Австрийской. Сначала неофициальное. Вся Европа, были такие времена, твердо знала, она первая красавица Европы. Скольких мы упоминали, Алексей Алексеевич. Вот эта нумерация красавиц была глубокой традицией. По-моему, этому последний раз пыталась следовать королева Виктория, и очень этого хотелось, но это уже не состоялось.
Не получилось, да.
А вот он, видимо, сблизился сразу, но после смерти короля, с Анной Австрийской. И есть версия, что со временем, или довольно рано, они даже вступили в тайный брак. А время тревожное. Самое главное, что в Европе идет незавершена та самая 30-летняя война. 30-летняя война огромная, без этой эпохи, но неизбежная. Она как бы свершила переход окончательный к новому времени, расставание с расстановкой сил в Европе, свойственной Средневековью. Но это все было мучительно и тяжело. Она была громадная по масштабу. Вот если назвать участников войны, быстро-быстро, да, прям страшно. Испанские, австрийские, Габсбурги, значит, Германия, Испания, папство, католические и протестантские князья Германии, разделившиеся на два союза, польско-литовское государство, Речь Посполитая, Франция, Швеция, Голландия, Дания, Россия, чуть-чуть Англия, как всегда, на периферии, и группы протестантских князей. У нее там этапы. Мы рассказывали о Валенштейне, который был знаменитым полководцем этого времени. Но вообще война есть война. Франция активно в этом участвует. И тут он оказывается у руля при отсутствии, при прямом отсутствии реального короля. Конечно, ответственность колоссальная. И он делает многое, проявляя свой дипломатический дар. Очень много ведет переговоров, мечется по союзникам-противникам, и ко времени Вестфальского мира 1648-го не без его участия, а под прямым его влиянием, Франция завершает эту войну выгодно для себя. Наверное, выгоднее всех завершила Швеция. Вот мы еще не рассказываем о Густаве Адольфе, мы расскажем со временем. Получив почти все устья судоходных рек Северной Германии. Вот Швеция с этого времени временно претендует на огромное величие, которое будет так важно для судеб России. Но Франция тоже. Вечно спорные земли в Эльзасе и подтверждение, юридическое подтверждение прав на Мец, Туль, Верден. Вот это очень важный вопрос и болезненный для Франции, был решен в ее пользу. И вот, казалось бы, триумф, в военном смысле триумф. При дворе это понимают, это триумфальное настроение. Но в ответ знаменитая фронда. Массовый протест разных слоев общества. Но возглавляемых, конечно, не возглавляемых прямо, но в качестве лидеров и зачинщиков выступает аристократия. И начинается фронта, которую реально можно называть гражданской войной. Едва вышли из 30-летней с успехом. Фронта – это 1648-1653. 48-й – это Вестфальский мир. И вот едва подписан этот мир, неплохой для Франции, начинается гражданская война. Это реакция не только на тяготы войны, хотя безусловно. Революция и гражданские войны – такие реальные спутники друг с другом, что я, исключений мало, мало исключений. Плюс реакция общества на крепнущий абсолютизм. Железная рука Ришелье ушла, ушла в небытие. И тут же французский парламент требует реформ. Заседают в 1648-49, там дворянская оппозиция во главе с очень влиятельным принцем Конде не получают согласия на реформы, собирают войско, во главе с Конде идут на Париж, а в городе внутри восстание горожан. 26 августа, тоже какая-то роковая цифра в французской истории, 1648-го, восстание в городе, вошедшее в историю под названием «День баррикад». Настолько плохо дело, что в сентябре двор покидает Париж. Сначала в Сен-Жермен, а затем они уедут еще дальше, на юг Франции. Кажется, вообще все гибнет. Тем не менее, протесты в стране. И как-то интересно, Мазарини, лично Джулио Мазарини, стал фокусом самых протестных настроений. У меня есть вот первая версия, на что обратить внимание. Его правление, а все понимают, что правит он. Людовик, умный мальчик, он начнет править ровно на утро после смерти Мазарини.
Он даже... Ой, совсем умный мальчик.
Умный, хитрый.
Какой умный, хитрый мальчик.
Так вот, для Франции психологически это третье итальянское правление. Вот это эпоха расцвета национальных государств, крепкого их становления, национальных чувств, национальных литератур. А тут что творится? 30 лет в прошлом управляла реально Францией Екатерина Медичи. Итальянка из Флоренции, из знаменитого, но не аристократического дома Медичи.
Иностранка.
30 лет. Она управляла своими сыновьями, Франциском II, Карлом IX, вначале Генрихом III. Ужас. Затем, вроде бы, немножечко перерыв. Ее правление кончается с приходом к власти бурбонов в 1589 году. Но жена короля Генриха Наварского, вторая жена, он развелся с Маргаритой Наварской, вторая жена, Мария Медичи, опять Медичи.
И там Кончини еще.
И после его, да, и после его убийства, Генриха IV Наварского, в 1610 году, она регентша при следующем короле Людовике, при юном короле Людовике XIII, с которым познакомится Мазарини. Ему 9 лет, Людовику XIII. И опять правит итальянка Мария Медичи, нелюбимая во Франции. Потом она не отдает правление сыну, хотя он совершеннолетний. и с великим трудом выводит ее из игры Ришелье. Это, наверное, было его первое деяние. Она была изнаток при Ришелье. Но 17 лет она управляла. И теперь Мазарини в 17 веке. Опять долго. И во Фронде присутствует наряду со всем, что я назвала. Требуются реформы. Налоги слишком велики. Война. Дворянская оппозиция вернулась после Ришелье. Многие лидеры, кто уцелели, вернулись. Ришелье предпочитал казнить. Мазарини любил, шучу, иронически, заточать Бастилию. Предпочитал. Никогда не был кровожаден. Итак, ему пришлось на время, в 1651 году, под давлением общественного недовольства, покинуть Францию вообще. Он укрылся в Кёльне. Но его письма к Анне Австрийской показывают, что он оттуда, из Кёльна, твердо управлял Францией. Я приведу парочку мазаринат. Многие из них неприличны.
Эпиграмм, да?
Это эпиграммы, это злые листки против Мазарини. «Злой гений нашей Франции, завладевший ее судьбой, с утра до вечера жадной рукой вы отбираете у нее хлеб». Еще пример. «Знаете ли вы, какая разница существует между его преосвященством и покойным кардиналом, господином кардиналом, то есть между ним и Ришелье? Один, это Ришелье, вел в поводу свое животное, а животное — французский народ, а другой сидит на нем верхом». Вот в такой атмосфере у него хватает выдержки, ловкости возвратиться после нескольких месяцев изгнания, пышно отметить совершеннолетие короля Людовика XIV, который торжественно приезжает в Париж. Но в декабре того же 1651 года он снова изгнан. И по призыву Анны Австрийской приходит с армией наемников. То есть он умел и воевать. А в конце концов, в октябре 1652-го, король Людовик XIV, уже совершеннолетний, но не управляющий страной, возвращает Мазарини из изгнания. Что это все такое? Это талант, большой талант непотопляемого политика и дипломата. А в конце концов, его победа над Фрондой, в ней было много. И там народ взбунтовался, естественно, его подавили, как положено. Оппозиционеров, вернувшихся после Ришелье, он предпочитал. Были аресты немного, но он предпочитал стравить друг с другом. Метод Джулио оказался замечательным. Он перессорил оппозиционеров настолько, что большая из них часть, вожди же нужны, стали переходить просто в лагерь Мазарини. За подачки, за должности, за обещания, которые он старался выполнять. И в конце концов, к 1653 году, бунтующая Франция, можно сказать, умиротворилась. Не один он в этом, конечно, достиг успеха, но все-таки реальным человеком, стоящим во главе государства, был Джулио Мазарини. Неприязнь к третьему итальянскому правлению искажала его образ, превращала в чудище, которым он, видимо, не был. Все главные оппозиционеры, кроме принца Конде, перешли на сторону Мазарини без казней, при сохранении даже большой доли их имуществ. И вот после войны 30-летней и Фронды начался очевидный расцвет Франции. Как мне кажется, он сдал Людовику XIV, умирая, Францию на пороге того блистательного времени века, каким стал век Людовика XIV. Что он сделал? Урезал таки содержание многих аристократов. Урезал штат двора. Решился. А ведь риск. Могло быть и покушение, и все что угодно. Знаешь, что него, про него пишут.
Все-таки за ним стояла королева-мать. Все-таки он был ее как минимум любовником, как максимум тайным мужем.
Скорее тайным мужем. Это важно. Но французы, французское общество этого времени, вот оно И вообще это французская традиция со средних веков. Женская фигура в политике. Никакая. Женщины восхищаются. Ей посвящают стихи. Только ленивый не пишет, какие красивые руки у Анны Австрийской. Да. Смотрю на ее портреты, ничего не понимаю. Может быть, это характер живописи той эпохи? Отчетливейший габсбургский нос, который так нависает над нижней частью лица. Тяжеловесное лицо, руки на портрете не отражены.
Да.
Может, потому все больше пишут про руки?
Вот, я тоже так думаю.
Потому что лицо
так думаю.
Не поражает, не поражает, не изумляет красотой. Что еще он придумал? Вот замечательно. Ну, один, не один. Были у него, наверное, толковые советники. Но страна перестала читать Мазарина. Да почему? Потому что было принято решение, и он бился за его выполнение, более равномерно распределять налоги. Uh-huh. Актуальнейший вопрос сегодня. Не знаю, у нас есть знаменитый эмигрант из Франции, который так переживал из-за налогов.
Да, да.
А вот здесь более справедливое, как сочло общество. Ну и совсем важно. Введены многочисленные льготы для купечества. День баррикад, который он мог бы воспринять просто как обиду, как страх, воспоминание о том ужасе, который он пережил.
Он стал арестовывать советников парламента.
Конечно.
Конечно, люди вышли на баррикады.
Конечно.
Буржуа вышли на баррикады.
Но он понял, не упираясь поведение, а наоборот, изменить его. Да. Дать льготы купечеству, которое играло все-таки главную роль вот в этом этапе фронды. Начали шумно аристократы, да. А как всегда бывает, потом деловые люди взяли руль в свои руки. Он осуществлял откровенную и очень своевременную для этой эпохи политику протекционизма. В результате он ограничил ввоз иностранных товаров. В результате многое из того, что ввозилось во Францию, например, из Нидерландов, из Англии, они стали производить сами. Стали расти французские финансисты, богачи и так далее, которые становились опорой трона. У него, он же тоже сторонник абсолютизма. Он немножко более гибок, чем Ришелье, но они оба строители абсолютизма. И понимая это, он выполнял роль наставника Людовика XIV. Он был хорошим наставником. Он не возбудил в этом юноше, которого в сущности отодвигает пока от власти, ни неприязни открытой, не знаю, что было нужно, ни борьбы с ним. Он заметил, как Людовик XIV юный любит искусство, особенно театр. Он дал ему все возможности. «Хочу, — Людовик заявляет юный, — играть на гитаре. Все играют на лютне, а я хочу на гитаре, которая считалась простонародным инструментом, пришедшим из Испании. Ему доставляют лучшую гитару из Испании и лучшего гитариста из Италии, правда, который с ним занимается. Любит театр. Что ж, Мазарини приглашает итальянскую оперу. Устраиваются придворные спектакли, где Людовик XIV бесконечно выступает в придворном балете, да, и вся страна говорит, самые красивые ноги в королевстве у Людовика XIV, руки у мамы, а у него ноги. Так вот у них сложилось. Мазарини собирает огромную коллекцию книг. Она сейчас существует как библиотека Мазарини, 30 или более тысяч книг. Он основал колледж, как умно. Он назвал колледж 4 наций. Небольшой. Для избранных 60 сыновей дворян. Откуда? Из тех областей, которые присоединила Франция, где неприязнь. Да. Так вот, возьмем оттуда элиту и будем ее обучать изысканно в Париже и будем стараться, чтобы они полюбили нас, французов, и наш Париж. При всем при этом он не забывал себя лично. Со временем, как пишет даже, пишут даже французские любящие его авторы, что его жадность, скопидомство, которое было всегда от не очень богатой юности и так далее, перешло к гобсековским формам, он уж очень много набрал богатства. Ну, из коллекции Мазарини такие сведения. Полотна Джорджона, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана. Он сумел приобрести из коллекции покойного казненного Карла I Стюарта, английского короля, Эль Греко, фламандцев, под вопросом, что там есть Брейгель, и 26 работ Ван Дейка. Он приобретал земли целыми герцогствами или графствами у разорившихся дворян и очень строго их эксплуатировал, собирая подати земель этих как положено. После него осталось наследство, где драгоценные металлы, особенно серебро, измерялись тоннами.
Королю оставил?
Все почти досталось Франции. Почти.
Ну, кроме племянницы.
То есть его, да, он очень умеренное, хорошее приданное. Он умер в ночь с 8 на 9 марта. Своим естественным ходом последние слова. «Вся моя надежда на Иисуса Христа, на то, что мудрый и благой, всеблагой христианский Бог простит его». Он, наверное, хотел, чтобы были забыты слова Ришелье. «Джулио, если бы нужно было обмануть дьявола, я прибегнул бы к вашим талантам». Как связаны эти люди, как они в чем-то и похожи, и не похожи. И вот эти трогают меня эти слова. «Вся моя надежда на Иисуса Христа». Это 1661 год. Анна Австрийская проживет еще 5 лет. И то отодвинутое от управления. Реально править будет будущий король Солнца, Людовик XIV. Но Анна Австрийская, видимо, постоянно оплакивая истинно любимого ею Мазарини. Они были неофициальной супружеской парой, а может быть официальной, но очень трогательной.
Помнишь, как Роман написал, вложил в слова Атоса слова: «Что, женщины, отказать Бекингему и сдаться Мазарини?»
И напрасно его обижают. Бекингем был в сравнении с ним ничтожеством. Мы это когда-нибудь расскажем.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».